Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Били. Программа «Б».
Все знают, что прощение приносит освобождение. Христос призывал своих учеников прощать своих врагов. Но почему же такой популярной стала поговорка «простить-то я простил, а осадочек остался»? Почему нам так сложно прощать людей, особенно близких? Почему мы на словах прощаем людей, а на самом деле много лет живем в негодованиях и обидах? Поговорим прямо сейчас об этом в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады приветствовать вас днем. И сегодня, как обычно, в программе «Б» ведущий Игорь Попов. А у меня сегодня в гостях Денис Гостев, редактор, главный редактор портала «Слово для тебя» и редактор, христианский журналист, редактор сайта Российского союза евангельских христиан-баптистов. Привет, Денис!
Привет!
Начнем мы вот с такой цитаты, которую я нашел. «Мы должны простить тех, кто, по нашему мнению, обидел нас, не потому, что они этого заслуживают, а потому, что мы чувствуем такую большую любовь к себе, что мы не хотим продолжать платить за эту несправедливость», — считал Мигель Руис. Вот как ты, согласен с такой цитатой, с таким высказыванием?
Да, накрутил, конечно, умный человек.
Зато он умный.
Да, на самом деле, конечно, элемент этого есть в прощении. И мы, когда прощаем, мы стараемся себя как-то в своих глазах обелить. Вот. И как-то пытаемся с собой внутренний мир настроить, и таким образом используем вот это прощение. Хотя осадочек-то остается.
Да, осадочек действительно остается. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сейчас, соответственно, вы можете присоединиться к трансляции через сайт theos.fm, а также вы можете нас посмотреть в наших соцсетях, в группе Theos Media, соответственно, в Фейсбуке и ВКонтакте, и даже, если я не ошибаюсь, в Одноклассниках, так что пишите нам. Будет интересно ваше мнение. Вот легко ли вам прощать людей? Что вы делаете, если видите, что вас не прощают близкие вам люди? И делаете ли что-либо? Вот ваше мнение. А, Денис, вот скажи мне, а ты легко прощаешь людей? Что происходит с тобой, когда ты не можешь простить другого человека?
Прощать вообще нелегко. Это факт, я думаю, что нету людей, которые вот так вот прощают совсем легко. Если человек говорит, что он легко прощает, чаще всего он лукавит. Вот. Но с другой стороны, я понимаю, что прощать нужно, это правильно, это то, к чему призывает нас Священное Писание, то, чему учил Христос. И вот как какие-то вещи правильные, которые нужно делать, вот, то ну, стараешься делать правильно, стараешься поступать и стараешься прощать. Хотя, да, бывает непросто, особенно когда человек рядом, это бывает непросто вдвойне.
А в каких случаях вот происходит, когда ты не можешь простить? Вот что тебе больше всего сложнее простить?
Да вот, знаешь, как-то сложно вот так одним предложением сформулировать. Сложно простить, когда задели за живое.
А что тебя за живое задевает?
Ну, когда то, что сам в себе ты пытаешься побороть, пытаешься изменить, то когда вот на тебя давят именно в этом, то тогда и сложнее простить. Хотя по логике было бы наоборот, может быть, правильно, что тебе помогают, может быть, где-то тебя поменять, но когда ты сам понимаешь, что тебе нужно в этом меняться, а тебя подталкивают может, каким-то таким обидным способом, то вот это, простите, сложнее, сложнее всего.
А какой обидный способ может быть вот для тебя? Вот на что ты реагируешь?
Ну, формат изложения, так сказать. То есть можно одно и то же представить по-разному. Можно сказать одними словами, можно сказать другими словами, и будет смысл тот же, а восприятие совершенно разное.
Слушай, а зачем нам вообще прощать? Ну, как бы вычеркнули, можно просто вычеркнуть человека из списка друзей, не знаю, не общаться с ним, все, нет человека, нет проблемы.
Ну, знаешь, это идти по пути наименьшего сопротивления. То есть проще всего вот порвать все, поставить на паузу или же просто прекратить. Но Священное Писание нам говорит о том, что идти по линии наименьшего сопротивления неправильно. Ну и потом Христос учил прощать. То, что Христос прощал в течение своей земной жизни, я вот анализируя то, что земной путь Христа, я вижу, что ну, это реально подвиг вести себя в тех ситуациях, в которых Христос сохранял человеческое лицо, и вообще особенно вот последние часы жизни Христа, когда он прощал всех, кто его ненавидел, кто его избивал, кто его прибивал ко кресту. И, кстати, еще очень интересный момент. Меня всегда вот эта ситуация с разбойником, вторым разбойником, который висел на кресте. То есть один разбойник был, кричал всякие ругательства, да, а второй разбойник сказал, что ты не прав тому разбойнику, да, так я перевожу на такой простой язык. А потом сказал, что мы виноваты, а этот человек не виноват. И Христос ему сказал, ныне будешь со мной в раю. То есть Христос простил его, хотя вот этот разбойник, наверное, был погрешнее любого, кто стоял у креста и кто кричал «распни». Вот. С точки зрения, вот если взять по шкале хороший-плохой, то он, наверное, был по максимуму. По его шкале это зашкаливало, да? Но Христос увидел его искренность, что он увидел то, что не увидели все остальные.
О, отлично.
И он его простил.
Отлично. Короче, значит, я могу быть самым страшным разбойником и на кресте дожить до креста и там попросить прощения, и Господь меня простит. Я, короче, могу убивать, грабить, насиловать, но главное дожить до креста, вот, и все, да?
Хороший, конечно, ты такой вывод сделал из всего сказанного. Дело в том, что из этого вывод другой можно сделать, что даже если ты будешь таким, у тебя все равно остается шанс. Вот. Ни в коем случае, конечно, здесь нет призыва быть таким вот и все это до конца. Ну, не у каждого такая возможность появляется, как была уникальная возможность у этого разбойника на кресте. Вот. И доводить до этого очень опасно и очень рискованно. Вот. Можешь не успеть, просто чисто физически. Но именно тот принцип, что даже когда вот ты абсолютно, абсолютный грешник, абсолютно человек отрицательный во всех сферах, во всех формах, во всех форматах, у тебя есть шанс перед Богом. И также этот принцип, принцип прощения, который показывает Бог, он нам показывает и то, как нам здесь на земле жить, что мы также можем и должны даже самого вот отъявленного простить и выстроить обратно отношения. И это возможно даже в тех случаях, когда кажется, что вообще все очень плохо, все абсолютно разрушительно. Вот недавно, кстати, прочитал, наконец-то добрался до книги «Хижина». Там этот вопрос очень интересно рассматривается, и как раз рассматривается вопрос прощения, особенно вот в такой ситуации, когда, казалось бы, простить невозможно вообще. Но в конечном итоге главного героя подводят к тому, что простить можно и нужно, и он прощает убийцу своего ребенка. То, что с точки зрения человеческой, ну, абсолютный нонсенс. Он прощает, потому что он видит, как ведет себя Бог. Он видит тот пример, и, видя этот пример, он меняет свое отношение к ситуации.
Смотри, вот здесь, знаешь, у меня как минимум есть несколько моментов. Все время слышу, вот так написано в Писании. Ну и что? Ну как бы в Писании написано, что надо, если читать Ветхий Завет, что надо за грехи приносить жертвенных животных. Да? Сейчас ты мне начнешь про евреям говорить, что все, вот, значит, послание евреям, что Новый Завет, отменена жертва. Ну в Писании можно что угодно, во-первых, найти, да? Можно найти оправдание, значит, соответственно, своих поступков. Легко, понимаешь? Если очень поднапрячься, то можно объяснить все, что угодно по Священному Писанию. Понятно, что у каждого, ну, скажем, ум заточен по-разному, да, и мы можем это все объяснить. Понимаешь, в чем дело? Когда ты спрашиваешь, например, христианина, ну, о каком-то важном вопросе для себя, вот он всегда: так написано в Писании. Ну окей, Писание — это инструкция, что ли, скажи мне, да, такая вот, ну, вот я купил телевизор, у меня есть такая большая инструкция, я как ее открою, думаю, мама родная, это ж мне еще надо все это настраивать, куда-то там приверчивать, прикручивать. То есть Писание является такой инструкцией абсолютно на все случаи жизни. Или мне что-то нужно еще для этого? Для того, чтобы вот, ну, в своей жизни какие-то принимать решения.
Ну, Писание является инструкцией, да.
Да,
может быть, не такой подробной, как инструкция к телевизору. Там не прописываются все нюансы, все детали, но прописываются принципы. А дальше ты эти принципы уже реализовываешь в соответствии с теми ситуациями, с теми какими-то положениями, в которых ты оказываешься. То есть тебе говорят, Священное Писание учит, вот что хорошо, что плохо. Помнишь
по-другому
стих Маяковского, да, там поэма?
По-другому мы не можем, то есть только через Священное Писание. Окей, я человек, для которого Священное Писание, предположим, не аргумент. То есть я неверующий человек, да? Для меня не аргумент. Вот Священное Писание говорит, ну и что? Ну и говорит оно все, и говорит. Я себе спокойно могу без этого обойтись. Всю жизнь без этого обходился.
Значит, дело в том, что...
Если я не верю в Священное Писание, да, то для меня прощение, в принципе, ну, не важно, мне не нужно прощать.
А дело в том, что Священное Писание, оно бывает, ну, часто бывает так, что Священное Писание действует тогда, и принципы Священного Писания действуют тогда, когда человек не знает, что это Священное Писание. Ну, взять, например, вот идеологию коммунистической партии, да, да, большинство моральных принципов, практически все моральные принципы взяты оттуда, просто это никак не озвучивалось вот в советское время, да. А на самом деле, да, кстати, у Войновича Владимира есть такое произведение «Москва-2042», в котором он очень интересно трактует будущее, что может ожидать наш... Ну, тогда он говорил о вырождении советской системы, да? И он, когда человек попадает вот в аэропорт 2042 года, то он видит два портрета гениалиссимуса, то есть вот руководителя того государства, и Иисуса Христа. Вот. И очень интересный такой вот момент, что вот эти принципы Иисуса Христа, они действительно работали многие, ну, по крайней мере, они озвучивались как моральные принципы, а на самом деле это то же самое Священное Писание, это то же самое, те же самые принципы, по которым, естественно, жить нормальному человеку.
Ну, смотри, опять же, раз уж ты привел в пример разбойник на кресте, он вообще, он бы и на крест не попал бы, если бы для него мораль ничего не значила. Для него ничего не значило Священное Писание. До тех пор, пока он попал на крест. Слушай, он вдруг осознал, что он грешный, понимаешь? И как бы вот как тут быть?
Да, дело в том, что люди попадают в разные ситуации, и с разными людьми бывает по-разному. Кто-то это видит вот в последний момент на кресте, да, вот кто-то это осознает в юном возрасте, может быть, там кто-то в подростковом, в детском возрасте, да, кто-то это осознает в зрелом возрасте. У каждого свой путь, и у каждого свое время, когда он к этому приходит. К сожалению, много тех, кто к этому вообще не приходит. Вот. Но здесь вот с этим разбойником такой интересный момент, что он приходит, да, и фактически вот этот разбойник, он ничего не сделал, он ничего не успел сделать, да. То есть он попросил прощения, да, он, но фактически он просто, ну, воспользовался этой ситуацией, но воспользовался правильно, да, и он все получил. А когда мы прощаем, да, мы часто хотим через это получить какой-то бонус. То есть мы хотим получить благодарность, мы хотим настроить отношения и насладиться тем результатом вот, того, что мы сделали правильно. А с разбойником он тоже, ну, у него было, просто не было времени, но он поступил правильно, он сделал правильно, он принял правильное решение в правильном месте. Иногда этого вот бывает достаточно. Принять правильное решение в правильном месте.
Вот знаменитая легенда американского кино Одри Хепберн читала: «Люди гораздо больше, чем вещи, нуждаются в том, чтобы их подобрали, починили, нашли им место и простили. Никогда никого не выбрасывайте». Тут я не могу не согласиться, потому что я к чему тебя вел? Вот, на мой взгляд, аргументация, так говорит Писание, вот даже мне ничего не говорит, да? Если я в Писании не вижу самого себя, и если я в Писании не встречаюсь с Богом. Если я разбойник на кресте, ну, предположим, мы ничего не знаем, что у него было до креста, да, но на кресте он встретился с Богом, и это изменило его жизнь. Писание, Ричард Докинс, уверяю тебя, не хуже нас с тобой знает Священное Писание. Только как бы он не встретился с Богом. И для него Писание — это пустая книга, понимаешь, которую он там всю сплошь и рядом исследует и критикует даже в своих биологических трудах. Писание не меняет человека. Прошу прощения за у особо религиозных наших дорогих слушателей. Меняет человека Бог, и тогда он через Писание видит Бога. Вот я о чем. Вот почему все-таки так сложно нам простить от другого человека? Как ты думаешь, что мешает нашему прощению?
Сложно простить, потому что тебе хочется, чтобы человек действовал согласно какому-то твоему плану. То есть, чтобы вот ты простил, и тогда, чтобы этот человек дальше поступал так, как ты хочешь, так, как ты от него ожидаешь. То есть, чтобы вот ты простил, да, и он простил, и все, и вы обнялись, и все хорошо, и вот тогда и вся проблема разрешилась. Но проблема в том, что очень часто нужно простить, а человек, вот которого ты простил, он не меняется, он остается тем же. Вот этот нужно тебе сделать первый шаг, а этот первый шаг очень часто бывает безответным. И вот эта безответность прощения, мне кажется, что это очень большая проблема в прощении. То есть прощать, когда ты знаешь, что твое вот это вот прощение не будет понято и не будет принято, ну тогда прощать не хочется.
Слушай, ну смотри, мне интересны механизмы вообще вот нашего непрощения, да? Я, например, когда я задевает за живое, я не думаю о каких-то, знаешь, вот о каких-то сценариях вообще, да? Что человек не по моим сценариям живет. Да бог с ним, живет он по своим сценариям. Он, главное, чтобы он меня не трогал. Сейчас-то он тронул то, что меня тронул, и тронул то, что мне дорого, мне важно, да?
Да.
Ну, например, соответственно, у людей гиперчувствительных критики любая критика вызывает вот отторжение. Причем есть разная критика, да? Ну, возьмем элементарно, возьмем Facebook какой-нибудь, ну, соцсеть, любую соцсеть, да? Начинается очередной христианский, нехристианский баттл, да? Начинают рубиться по какой-то теме. Да ради бога, вот, ну, сейчас все рубятся по теме расизма и, там, не знаю, там, проблем, да, погромов в Америке, да. Значит, уже становятся все политологами, культурологами, вчера были вирусологами и специалистами по, не знаю, там, по авиастроению, да, и так далее, да. Вот это... Вики знания делают, создают иллюзию человека всего, да?
Да, да, да.
И вот, смотри, я посмотрел недавно дискуссию, в котором по моей, ну, скажем, увидел дискуссию, где, на мой взгляд, до этого я к человеку, в общем-то, уважительно относился, да? Казалось бы, интеллигентный человек, я как бы по своей наивности за ученые звания, значит, принимал интеллигентность, да, вел себя, в общем-то, грубо, нагло и своих оппонентов просто унижал, да, то есть вот вместо того, чтобы спокойно вести дискуссию, да, он унижал, он, соответственно, человек, скажем, ну, как, оскорблял, да, и вот это как раз задевает за живое. Ты же не думаешь о сценарии, о том, что он по моему какому-то сценарию должен. Тебя просто задевает за живое, да? Почему я, например... Ну, ведь, например, если мы с тобой поругаемся, да? А такое возможно, мы люди, да?
И, возможно.
Соответственно, мы обижаемся, нас можно задеть за живое, особенно близкие. Я уж молчу, ну, как бы муж с женой. Я не скажу постоянно, но бывает, что они ругаются. И это не так редко, скажем так, мягко скажем, да. И ведь это сложнее всего. Почему сложнее всего подойти к ней, попросить прощения? Или даже когда тебя просят прощения, если, например, сразу есть, например, интроверт и экстраверт. Экстраверт быстро отходит, и как бы ему быстрее уже все, ну, привести в порядок, да, интроверту нужна большая длительная дистанция. И вот экстраверт подходит к интроверту и говорит: дорогая, ну, слушай, ну, вспылил, извини. Он говорит: вспылил, а я вот теперь вот, как бы, ты все, весь день мне испортил, да. Что происходит? Вот почему так сложно простить человеку, близкого человека в том числе, и прежде всего близкого человека?
Ну, ты знаешь, очень часто бывает ситуация, что какие-то вещи воспринимаются по-разному. То есть, действительно, я воспринимаю, для меня это мелочь, да, для другого человека это что-то очень серьезное. И для меня, допустим, вот ситуацию разрешить просто, для другого человека ситуацию разрешить не просто, потому что, действительно, как ты сказал, вот это повлияло на, испортило, скажем, весь день, да? Вот, но всегда хочется всего и сразу. Вот для меня, например, любая конфликтная ситуация, она, когда только возникает, мне ее хочется погасить сразу. То есть сразу вернуть ситуацию в то русло, в котором она была до конфликта. Вот. И часто это не получается, потому что я понимаю, что вот мое восприятие вот этой проблемы, оно совсем другое, и, ну, вот мое желание, оно не реализуется, потому что если бы я был бы только один, да, вот в этой ситуации, я бы сам в себе, да, я бы примирился там все это, а поскольку здесь два человека, то вот возникает вот эта вот разница восприятий, и действительно вот найти вот эти вот точки соприкосновения бывает очень-очень непросто. И очень часто конфликты возникают не из-за каких-то глобальных проблем, глобальных ситуаций, а вот из-за вот каких-то маленьких непониманий друг друга, которые как снежный ком скатываются в такой вот большой клубок. И дальше этот клубок очень непросто распутать бывает.
Слушай, а как ты думаешь, есть ли проступки и поступки, которые невозможно простить? Или поступки, которые не просто невозможно, а за которые нельзя прощать?
Мне кажется, что вот невозможно простить, да? Мне кажется, что вот в абсолюте такого нету, что невозможно простить. Что нельзя прощать, это немножко другое. Это уже немножко другой вопрос, потому что это вопрос, ну, такого некоторого воспитания, можно сказать, да? То есть, если ты в каких-то ситуациях прощаешь, да, ну вот, то ты можешь тем самым человеку дать почувствовать свою безнаказанность, и эта ситуация может повториться вновь и вновь, и таким образом она еще и усугубляется дополнительно. Знаешь, хотя вот, тоже зависит от того, с кем, как, тут тоже очень много нюансов.
Знаешь, вот мы с женой недавно посмотрели сериал, отечественный сериал, очень редко смотрим отечественные продукты, потому что как-то качество, к сожалению, кинопродукта нас не устраивало. А тут вот действительно великолепный сериал, хорошие актеры, и действительно очень хороший сценарий, очень хороший режиссер. Называется он «Палач». И вот там, в общем-то, рассказана история женщины, которая была палачом у фашистов, да, русская, да, которая расстреляла сама 1500 человек. Да? А после войны она там подделала документы, у нее была семья, вот, и был муж, и дочь. И они узнают, в конце концов, в общем-то, ее это все настигает, прошлое, как понимаешь, да, и они узнают. И вот вопрос, как простить человека, который, ну, 1500 человек, и она не чувствует вот угрызения совести, что она, ну, вот такая работа была, мне надо как-то выживать было, да, мне надо как-то жить было, вот, а если бы не я, то меня бы. Как простить такого человека? 1500 человек, и без разницы. Там были женщины, дети. Ей было без разницы. Вот она просто убивала, чтобы выжить. Как она аргументирует это?
Ну, действительно, это очень сложный вопрос. Вообще, такого плана вопросы, они очень сложные, иногда просто практически нерешаемые с точки зрения человеческой. Но здесь такой момент, ну, можно спросить, задать себе вопрос, а простил бы Бог этого человека?
Ну, я не
а
Бог.
Если Бог простил,
ну, я
а если
не
Бог
Бог
простил, ну, я не Бог, да, и у меня нету, может быть, таких сил, но если Бог простил, то должен простить и я, по идее, то есть вот, ну, хотя чисто это теория, я понимаю, что это очень сложно, ну, в реальной жизни вот такое простить, абсолютно понимаю. Но вот именно с точки зрения вот с точки зрения, ну, божественных принципов, так назовем их, но оно должно быть так. Судья, который прощает, мы знаем притчу, да, судья, который одному человеку простил немного, да, вот, и он приходит, попросил много, точнее, а вот тот человек приходит и прощает, не способен простить там какие-то небольшие долги, да, и начинает требовать со своих взаимодавцев, со своих должников, вот, начинает требовать какие-то мелкие суммы, хотя ему прощено многое. Нам прощено все, вот, Богом. Поэтому вот нету того, что мы не чтобы мы сказали, вот это простить нельзя. Но опять же, я еще раз говорю, вот твое вот это построение вопроса, можно и нужно ли прощать, да, вот все ли, это другой вопрос, вот он, я уже сказал, такой, это иногда прощение принимает форму воздействия на человека, чтобы иногда вот задержка с прощением, это может иметь воспитательную функцию для человека.
Вот немецкий писатель Эрих Мария Ремарк, у которого нацисты казнили его родную сестру для того, чтобы отомстить ему, потому что не могли до него дотянуться, считал: понять-то я пойму, но простите, это для меня слишком тяжелая задача, я лучше забуду. Мы часто в нашем христианском сообществе сталкиваемся с имитацией такой духовной жизни, да? На словах мы прощаем. Я даже могу рассказать чудесный совершенно случай из своей церковной практики. Так вот, а при этом вычеркиваем человека из своей жизни. Или прощаем, но уже человеку не доверяем и никогда не будем с ним связываться. И к чему может привести подобная иллюзия прощения? Я расскажу историю такую церковную. Да? Были проблемы в церкви, связанные, в общем-то, с служителями, и вот пастор церкви, старший пастор церкви, первый пастор вышел на кафедру и сказал, что: братья и сестры, простите, что я как служитель допустил эту ситуацию, что эта ситуация у нас привела к тому, что у нас вся церковь получается вот в таком расколе, вся церковь не столько в расколе, сколько вот в таком конфликте, да, друг с другом. И я у вас прошу прощения и прошу меня простить, да, и простите друг друга, призывает, да. До этого, это было давно, и не в той церкви, в которой мы сейчас, мы сидели с женой, мы были только-только вот поженились, мы, и рядом с нами сидела, значит, пожилая сестра, и все время к моей жене, значит, какие-то претензии предъявляла. Мы молчали, сидели. Ну, служение, что нам? Нам важно, что там как бы богослужение делается, а не как бы что там к нам, какие претензии. И вот служение заканчивается, это в конце служения было, она оборачивается: ну, так и быть, я вас прощаю, и ушла. Вот это вот так и быть, я вас прощаю, вот это такая маска прощения. К чему вообще может привести такая иллюзия, подобие прощения?
Такой формат прощения, я бы даже, ну, с трудом прощением назвал, это своего рода манипуляция. Вот очень часто люди, особенно люди, вот, так сказать, в кавычках духовные, да, они начинают вот именно вопросами прощения манипулировать, воздействовать, пытаться воспитывать, да, вот, и таким образом, да, они видят проблему в других, но не видят проблему в себе. Я думаю, что вот если бы вот эту женщину спросить, вот как вы считаете, как бы оцениваете ваше поведение, да, она бы абсолютно честно и искренне сказала, что я абсолютно права, и вот это вот мое, я действительно простила, и действительно вот здесь даже близко во мне нету никакой и неискренности, и здесь это абсолютно честно, но иногда человек даже бывает сам себя обманывает, вот, считая, будучи уверенным, что он прав, а на самом деле, вот, если посмотреть со стороны, да, видно вот это вот какое-то неприкрытая манипуляция другими, вот, а человек уверен, 100% уверен, что вот он прав и что вот он выполнил вот те все предписания, которые от него требуются, он простил, он вот эту галочку поставил, жирно поставил, и он доволен.
И те, и другие живут по Писанию, как бы. Да.
да.
руководствуются Писанием. Да? И те, и другие говорят, так говорит Писание. Вот нам сказали, и мы делаем, да?
Да.
Получается, Писание не меняет человека?
Ну, ты правильно сказал, действительно. Писание — это инструкция, данная Богом, меняет Бог. Бог просто дает принципы, а вот как мы их будем использовать, как мы будем эту инструкцию прочитывать? На самом деле, если инструкцию там невнимательно читать, можно очень легко испортить прибор, даже когда ты его, казалось бы, у тебя в руках есть вот эта инструкция, и ты четко, тебе кажется, что четко понимаешь. А бывают такие приборы, в которых без помощи специалиста и в инструкции не разберешься. Вот. Жизнь, кстати, она как раз относится к таким сложным моментам, где ну, далеко не всякий может адекватно, в том числе и те принципы, которые есть в Священном Писании, адекватно воспринять и адекватно применить. Поэтому действительно меняет Бог. Действительно, вот если чисто брать вот букву, по букве вообще очень сложно что-либо сделать и к чему-либо прийти. Это будет просто вот красивые, иногда правильные слова, иногда очень правильные. Но принцип прощения заключается в том, чтобы, вот как вот Бог говорит, он прощает и выкидывает за хребет. То есть он, вот для него, вот то, что он простил, для него этого больше не существует. Это идеальный был бы вариант, но, к сожалению, вот то, что мы в самом начале говорили, что вот этот вот остается осадочек, да, вот мы, выкидывая, вот, возможно, где-то, или недовыкидываем, или не совсем в ту сторону выкидываем, и в конечном итоге мы не в состоянии полностью распрощаться с этой проблемой. Поэтому. А потом он еще наш опыт показывает. Наш опыт показывает, что вот человек-то не меняется. Вот он был такой, да, вот он сейчас попросил прощения, вот, а потом он, ну, раз он уже это сделал, то он и сделает еще раз. И в конечном итоге доверия к человеку нету, и получается вот такой замкнутый круг.
Тот, кто не может прощать, не способен любить, считал Мартин Лютер Кинг. Вот ты согласен Абсолютно. С Мартином Лютером Кингом? А почему? Любовь обязательно в одном пакете с прощением идет.
Потому что это прощение – это часть любви. Это одна из важнейших частей любви. То есть что такое любовь? Истина, ну, вот любовь агапы, да, вот. Мне нравится одно из таких вот определений любви – любовь, отдающая себя в жертву. Прощение – это жертва. Когда ты прощаешь, ты жертвуешь своими интересами, ты жертвуешь своей гордостью, ты жертвуешь своими какими-то, может быть, иногда и принципами, но ты очень часто бывает так, что ты понимаешь, ну, в любом конфликте виноваты две стороны, да? Ну, не бывает так, чтобы вот кто-то, чтобы был конфликт, и был только 100% один, да? Вот. И когда прощение, да, вот, то ты понимаешь, что ты, когда просишь прощения, да, грубо говоря, ты на себя 100% вины берешь. То есть ты и часть той вины, которая тебе не принадлежит. То есть ты вот часть восполняешь вот этой вот жертвой себя, ты восполняешь то, что... при правильном прощении, да, тот человек тоже делает то же самое, вот, и тогда вот это вот перекрытие, которое идет дополнительное, оно позволяет полностью восстановить отношения, и действительно вот это прощение бывает полным. Но, к сожалению, это, ну, очень непросто так. Это, один, наверное, одно из самых сложных вообще во взаимоотношениях людей между собой – это вот взаимное прощение.
А знаешь, в античном театре, я не знаю, знаешь ты или нет, но там вообще не играли лицами, да? То есть там были маски. Отсюда пошло, да, да, отсюда пошло лицедейство, да, и лицемерие, да, когда актеры примеряли три, ты знаешь, три классических античных маски, да?
Да, 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 да.
Комедийного, трагедийного театра, да? И, собственно говоря, собственно, маска лицемера, которая в себе совмещает и трагедию, и комедию, да? Вот почему все-таки так легко мы поддаемся искушению двойных стандартов, можем поддаться искушению, да, такой мнимой святости? И что вообще опасно в таком показном христианстве?
И вообще лицемерие, оно опасно. Мы знаем, как Христос боролся с фарисеями, которые, казалось бы, были ближе всех ко Христу и ближе всех и по учению, и по знаниям, да, да и опыт у них был, в принципе, неплохой. Помнишь вот этого фарисея, который молился и говорил, что вот я такой, я там то-то делаю, то-то делаю, но если перечислить его вот это впечатление, он-то делает очень многое, действительно, но он действительно хороший, ну вот с точки зрения вот, ну, по крайней мере, самого этого человека, да.
Слушай, ну, хороший такой член баптистской церкви, все делает, десятину отдает, вот, пожалуйста.
Но тут вот самая, мне кажется, большая проблема, когда вот мы нашу хорошесть начинаем противопоставлять хорошести других. То есть, когда мы начинаем говорить, а я лучше. Помнишь, когда Карлсон прилетел, малышу не подарили собаку, малыш был очень расстроен, вот, и малыш говорит Карлсон, мне собаку не подарили, а Карлсон говорит, ну я же лучше. Вот мы всегда хотим сознательно, подсознательно сказать, ну я лучше вот того. И вот в этом возникает как раз проблема, когда мы пытаемся себя противопоставить другим. И как раз истинная любовь – это не противопоставление себя другим, а это когда мы жертвуем вот своим вот этим «я», вот этой своей гордостью, вот этим своим желанием себя поставить выше другого. И вот когда мы научимся делать наоборот, и когда, если мы научимся делать наоборот, тогда вот, вот это прощение, оно действительно станет искренним. А в других случаях это манипуляция другими, это наше прощение, да, наше вот, это попытка, может быть, я простил, да, вот, но я простил только для того, чтобы твою совесть задеть, чтобы ты попросил прощения. А если ты не попросил прощения, то и мое прощение становится недействительным.
Ну, я тебе хочу сказать про Карлсона, что вообще-то Астрид Линдгрен, Карлсон – это тролль.
Я знаю.
Да, сверхъестественное существо, да, и...
Знаю, да, эту
всю историю. Читал я с дочкой эту страшную сказку, и одно только желание было побыстрее бы ее закончить, потому что Карлсон – это самовлюбленный,
да,
существо, которое малыша фактически постоянно искушало к непослушанию, к какой-то реакции и так далее, и тому подобное. То
есть, как он похож на нас?
Сказка Карлсона, значит, довольно страшноватая, я хочу
сказать. Да, да, но очень-очень хорошо иллюстрирующая. И если вот внимательно ее читать и внимательно слышать тот посыл, который идет, очень хороший способ, знаешь, себя внутренне прочистить.
Давно ты ее не читал, мало хорошего в этой сказке, это я тебе говорю, странно слушать это от меня, да, но вот человек, который прочитал ее недавно, значит, во все три повести, да, просто волосы дымы. Ну, бог с ним. Давай-ка подведем итоги. Как вообще тогда простить человека, и как это сделать не на словах, а пройти через эмоциональное и духовное прощение? Потому что мы можем искренне простить человека, но внутри у нас все равно вот этот осадочек остается. Да? Мы не можем нормально человека воспринимать. Мы улыбаемся этому человеку, мы понимаем, что мы сделали вот разумное решение, но у нас нет в сердце этого прощения. Что для этого нужно сделать?
Ну, как я уже сказал, для этого Но нужно быть честным, искренним перед собой. Это бывает непросто. Иногда нужно переступить через себя. Нужно проанализировать свои мотивы. Потому что мы очень часто наши мотивы подменяем. То есть у нас вот какая-то такая подмена идет, и мы сами... Проблема человека в том, что человек очень часто сам себя в чем-то убеждает. И мы убеждаем себя, что мы хорошие, что мы правильные, что мы поступаем справедливо, и то, что мы первым сделали шаг, и поэтому мы вообще приближены к ангелам. Вот, мы все пытаемся решить, все пытаемся сделать, чтобы вот сохранить там мир, покой и так далее, и так далее. Но вот когда мы это делаем, не вдумываясь в глубину, и делаем это, в какой-то степени на автомате, да, а в какой-то степени, не анализируя истинные глубинные причины, вот, то тогда очень часто наше вот это вот прощение, оно становится фейком, оно становится таким, просто формальной какой-то вот... Или же, как я уже сказал, формой манипуляции другими. Вот я простил, теперь твоя очередь. И если ты не простишь, то ты будешь плохой, а я все равно остаюсь хорошим, потому что я-то уже простил, я-то первый сделал шаг. Я уже все со своей стороны сделал. Вот, а дальше вот ты не сделал, и ты сам дурак.
Что происходит с нами, когда мы по-настоящему прощаем человека, а что происходит, когда мы отказываемся прощать? В чем разница между этими двумя состояниями?
Мне кажется, что когда человек искренне прощает, у него внутренний покой наступает. То есть он внутренне успокаивается, и у него перестает его вот что-то гложить, что-то так вот его перестает раздражать. Вот не секрет, что в жизни каждого человека есть несколько видов людей, да, видов тех людей, с кем он общается. Кто с кем-то ему приятно, с кем-то ему неприятно, кто-то с кем-то ему хорошо, а кто-то его раздражает. И вот чаще всего нас раздражают именно те, кто, с кем у нас вот этот вот вопрос прощения не разрешен. Так вот, когда мы разрешили вопрос прощения, когда мы вот со своей стороны человека искренне простили, вот, у нас вот этот вот внутренний баланс восстанавливается. И даже если этот человек нас не простил, даже если с его стороны, как вот сказано, опять же, в Священном Писании, будьте в мире со всем, с кем возможно. Мы понимаем, что абсолютно со всеми подружиться нельзя, потому что не все от нас зависит. Но если мы сделаем все, что от нас зависит, да, и вот внутренний вот этот покой, он будет в нас. И, соответственно, наоборот. Если мы вот эти вопросы не разрешим, то у нас будет внутренний дискомфорт. В особенности, когда мы будем рядом с этим человеком. У нас мы будем раздражаться.
Спасибо, да, Денис. Я хотел бы все-таки прочитать из Священного Писания, Евангелие от Луки, 6 глава. «Но вы любите врагов ваших, благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо он благ к неблагодарным и злым». Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Не судите, не судимы будете, не осуждайте, не будете осуждены, прощайте, прощены будете, давайте и дастся вам. Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплет вам в лоно ваше, ибо какую меру мерите, такую отмерится и вам. На самом деле прощение — это двухстороннее шаг. На самом деле прощение мы должны совершать, потому что не просто Бог нас прощает, но мы сами через прощение прощаем самих себя, да, таких, какие мы есть, со всеми нашими грехами.
Абсолютно согласен.
Да, большое спасибо, Денис, что ты сегодня пришел, и мы действительно об очень важной теме поговорили. Дорогие друзья, каждую пятницу в 12:00 мы говорим о важных духовных истинах в жизни христианина, о том, как смотрит на это Библия. До свидания, да благословит вас Господь.